Приветствую вас, братья и сестры. В жизни мы можем каждый встречать интересные случаи. Вот один интересный случай я хочу сейчас рассказать. Это произошло, когда мы были на благовестии. Было это здесь у нас во Владикавказе. Мы были с музыкантами на лесозаводе и проводили там служение. Такой навес большой, заключенные стоят, слушают, кто сидит, кто стоит, слушает, охрана. И говорим об Иисусе Христе, о спасении души. И вдруг, значит, по-рупору, время от времени, громким голосом делаются какие-то объявления. Кого-то вызывают туда, пройти в администрацию, тому сюда. Ну, разные объявления делают. Ну, как бы нам сильно не мешает, мы продолжаем, хотя объявления довольно громкие. Вдруг где-то посередине служения прозвучало такое объявление, называется фамилия, и говорят, с вещами на выход. Ну и как бы дальше, мы продолжаем служение. Через минуты две опять эту же фамилию громко по рупору, прям перебивают нашу как бы речь. Опять называют эту же самую фамилию и говорят, значит, на выход, на освобождение, с вещами. Вот. Ну, мы продолжаем, ну, а все равно мысль работает, что кто-то сейчас освобождается. Вот. Объявляет ему с вещами на выход, вот он здесь отсидел, там, 7 лет или 8, не знаю, много отсидел. И вот его вот прям вот в этот момент сейчас, его зовут на освобождение. И, ну, мы как бы проводим служение, мне интересно увидеть этого человека. Вот сейчас он будет выходить на освобождение, посмотреть, вот как это изнутри выглядит, как выходят из тюрьмы на освобождение. Просто вот посмотреть. И как бы, ну, так поглядываю по сторонам, где же, а его нету, не идет, понимаете. Через некоторое время гневный такой голос опять в рупор опять, называет фамилию опять, на выход, на освобождение, с вещами, командует ему. И вы знаете, это продолжалось примерно минут 15-20. Его вызывают, а он не идет. Понимаете, человека вызывают на освобождение из тюрьмы, понимаете, а он не выходит, никак не выходит. Ну, я тогда подумал, вот некоторых не зовут на освобождение, их никто не зовет, понимаете, они убегают, прокапывают, выкапывают, там через заборы какие-то там на бензопилах улетают, что только не выдумывают, понимаете. А здесь зовут, выходи, понимаешь, выходи, вот все, а он не идет. И тогда я подумал, почему он не идет? Как вы думаете, почему он не идет? Вот потому, что он там так долго пробыл, и теперь ему же надо со всеми попрощаться. Вот то, что он 10 лет с ними не переговорил, теперь надо все договорить. Вот сейчас, понимаете, надо попрощаться, все там, это все поговорить. Короче говоря, у него нашлись причины вот, не идти на освобождение. Ну, конечно, это какое-то время, потом он вышел, конечно, все это такое. Братья и сестры, и тогда я подумал, а вот Бог людей зовет тоже на освобождение. Он зовет людей, чтобы они шли из духовного плена. И люди не идут. У них тоже находятся причины. И каждый думает, что это уважительная причина. Кто-то думает, что вообще не надо идти. Другой думает, не-не, я, конечно, иду, но я еще по дороге с тем поговорю и с тем. Я еще порешаю ряд вопросов и все такое. Но на самом деле сама ситуация неправильная. Перед тобой открыты двери, тебе предлагается освобождение, и ты находишь причины еще побыть здесь. Это, в общем-то, как бы неправильная ситуация. Братья и сестры, вместе с вами я хотел бы на фоне библейской истории, как-то мы уже немножко эту мысль однажды здесь коротко затрагивали, но я сейчас хотел более подробно, чтобы мы с вами могли рассмотреть причины. Вот какие барьеры нужно преодолеть, чтобы получить от Бога освобождение? У каждого человека есть свои причины. У каждого есть причина, что ему мешает прийти к Богу. И вот как эти причины преодолеть? Дело в том, что для того, чтобы произошло спасение души человека, нужно, чтобы Бог и человек, они встретились. Вот в этот момент покаяния происходит встреча. Но для того, чтобы эта встреча произошла, нужно, чтобы и с одной стороны, и с другой стороны были шаги навстречу друг другу. были навстречу друг другу шаги. И вот эти шаги, они встречают препятствия определенные. И Бог делает навстречу шаги, и человек должен сделать навстречу шаги. Только при соблюдении этих двух условий возможно, чтобы эта встреча произошла и спасение души произошло. Я предлагаю, чтобы мы с вами прочитали историю за человека прокаженного, который был исцелен от своей неизлечимой болезни. И об этом мы читаем в Евангелии от Марка, 1 глава, с 40 стиха буду читать. Евангелие от Марка, 1 глава, 40 стиха. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему: „Если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: „Хочу, очистись“. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отстал от него и сказал ему: „Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им“». Вот здесь вот, братья и сестры, я хотел бы наше вот с вами внимание обратить на вот эту встречу. Произошла встреча человека прокаженного и Иисуса Христа. Эта встреча, в свою очередь, дала исцеление от неизлечимой болезни проказы. Но для того, чтобы нам понять, какие препятствия и какие шаги пришлось проделать этому человеку, прокаженному, для этого важно знать исторический фон, в какое время жил этот человек. Мы знаем, что ветхозаветные люди, они жили по закону, и в Библии четко ясно прописан закон о прокаженном. Закон о прокаженном. То есть, когда человек заболел какой-то болезнью, и это было непонятно, его приводили к священнику, священник должен был по определенным признакам определить, какая болезнь, проказа, лишай, там еще что-то такое. Вот. И он должен был это определить. И вот когда определили, что этот человек прокаженный, здесь вступали в силу определенные правила. Правила, в данном случае о прокаженном, значит, его изолировали. Кстати говоря, хоть с тех пор прошло тысячелетие, но не сильно много изменилось в этом плане. Как тогда была неизлечимая болезнь, так и сегодня неизлечимая болезнь. Как тогда была изоляция, так и сегодня изоляция. Сегодня эти люди живут тоже за станом, в лепрозории, от слова лепра латинское, да, вот проказа. Вот, чтобы не заражать других, они живут вот в отдельных таких лагерях своих и вот так проводят свою жизнь. И вот этот человек, значит, находясь за станом, он в качестве безопасности должен был, значит, закрывать лицо свое, вот рот закрывать. И если кто-то приближается по ошибке, люди же не знают, кто это такой, да? Вот вдруг к нему кто-то приближается, он должен был кричать за определенное расстояние и предупреждать его: «Нечист, нечист», должен быть предупреждать, что «я нечист, не приближайся ко мне». Сам живет за станом, ну, в общем, такой вот образ жизни. И вот теперь, братья и сестры, вот на фоне всего этого идет Иисус Христос, и этот человек, у него в душе созрело желание попросить у Иисуса Христа, чтобы он его очистил, то есть исцелил от проказы. Скажите, у этого человека были препятствия какие-то это сделать или нет? Вот как вам кажется? Вот на фоне того, что мы рассказали, какие препятствия мог встретить этот человек? Пожалуйста, можно сказать. Вот какие препятствия, у него желание есть, он, наверное, слышал, что Христос исцеляет больных, даже мертвых воскрешает. Похоже, что у него возникла в глубине души какая-то вера, что он может это сделать. Но вот как это сделать теперь? Вот, чтобы подойти и сказать, были ли у него какие-то препятствия, или это легко, подошел, вот, ты меня исцели, пожалуйста. Да. Он не верил, что это возможно, да? Ну, я думаю, что, в принципе, потому что болезнь неизлечима, конечно, трудно поверить, однако мы видим, что этот человек все-таки чем-то двигался. Наверное, как-то он все-таки, у него какая-то вера возникла, и почему-то он пожелал и пошел навстречу, и это произошло. Я думаю, что вот эти вот барьеры, которые были по закону наложены, что он не должен был приближаться, а если кто-то нечаянно приближается, предупреждать, то есть чувство того, что люди боятся тебя, ты заразный, твое появление кому-то будет неприятно, кто знает. Вокруг Христа люди, и возможно, он и не прочь подойти ко Христу, но те, кто с ним, возможно, они будут брезговать, шарахаться от него, бояться. И вот это ощущение, оно неприятное. И этот человек преодолевает это. И он подходит и просит: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Можешь меня очистить. Братья и сестры, в этом есть определенная вера, и эта вера помогает ему преодолеть эти барьеры. Я хочу сказать, что не только у прокаженных есть барьер подойти ко Христу. У каждого грешника есть свои барьеры. Эти барьеры у всех разные. Вот у этого прокаженного вот такие барьеры были. У другого таких барьеров нет, но у него другие. Вот, например, Закхей, он хотел увидеть Иисуса. У Закхея были такие проблемы, вот как у этого прокаженного? Что он должен был кричать: нечисть, нечисть, предупреждать. У него этого ничего не было. Но он тоже встретил проблемы. Он был мал ростом, а там толпа людей. Как увидеть? Понимаете, у него свои проблемы. И Закхей их тоже преодолевает, эти барьеры. Понимаете, чтобы встреча произошла, нужно барьеры перешагнуть, их нужно. Проблемы есть, трудности есть, но их нужно перешагнуть. И вот этот вот Закхей, мы видим, что он что сделал? Во-первых, он начал думать головой. Так, Христос идет, наверное, по центральной улице, там, или как там уже было. Он рассчитал его маршрут, как он будет идти. Он побежал наперед, рассчитал, что Христос там будет. Залез на дерево. Это тоже определенный барьер в возрасте. Человек при положении лазить по деревьям не сильно, как бы, прилично. Но он это сделал. И здесь не только что начальник залез на дерево, понимаете, да? А еще отношение к нему какое было? Он же начальник-то кого был? Он был начальник мытарей. А мытари, это же были синоним грешник и мытари, это почти одно и то же было. Почему? Потому что, пользуясь своим положением, они брали в пользу своих врагов, как бы, с народа деньги, и, пользуясь положением, брали больше, зарабатывая на этом еще. То есть это были такие грешники в кубе, ну, в сознании людей, как бы. Ну, оно так и на самом деле было, но и в сознании людей это было особо. И вот представьте себе, когда кто-то из людей увидел, что Закхей залез на дерево, чтобы посмотреть на Иисуса Христа. Вот что они подумали? Вот как вы думаете, вот что они подумали, вот зачем он залез на дерево? Вот этот грешник, зачем он залез на дерево? Вот здесь святой учитель идет, все рядом с ним, вот так вот все. И вдруг Закхей, этот начальник мытарей, залез на дерево. Что ему там надо? Почему он смотрит на Иисуса Христа? Все знают, что он сожженный в совести человек. Это грешник, это самый главный грешник, понимаете? И вот залез посмотреть, вот что о нем люди думают, понимаете? Это же тоже проблема. Он же тоже не глупый человек. Он понимает, что на него люди с презрением смотрят. А, залез там, может быть, с Христа тоже хочет взять налоги там какие-то, еще что-нибудь там заработать на нем. Ну, всякие мысли могли быть. И в голову никому не приходит, что у этого грешного человека в сердце есть святые желания. Это даже в голову не придет никому. А у него есть. У него есть святые желания. Его не устраивает его греховная жизнь. Все говорят: вон, грешник, грешник. А он сам тоже знает, что он грешник. И он уже устал от своей греховной жизни. И его душа тоже тянется к чему-то святому. Но кому об этом сказать? кто этому поверит? Этому же никто не поверит. И он же это тоже понимает. И это тоже определенный барьер. Но он этот барьер преодолевает. Пусть что говорят, я увижу. Это один шанс в жизни. Христос здесь, может быть, он в нашем городе больше никогда не будет. И он преодолевает этот барьер. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что происходит встреча. А результат встречи какой у Захея? Ныне пришло спасение дому этому. Потому что и он, кто? Сын Авраама. Вот этого все, кто вокруг Иисуса Христа были, они не хотели бы слышать. Что он тоже сын Авраама. Вот этого, вот они сыны Авраама. Они такие вот книжники, фарисеи, святые, все хорошие. Но что вот этот еще сын Авраама, такой грешник, понимаете? Вот это никому не хотелось слышать. Но Христос вот эту мысль именно утверждает, что и он сын Авраама. У него тоже есть родство с ним. Да, он грешник, он в плохом положении, но он тоже сын Авраама. Поэтому для нас, братья и сестры, очень тоже вот этот важен момент, что для того, чтобы произошла встреча человека с Богом вот в душе, для этого нужно сделать шаги навстречу. Вот этот прокаженный, он подошел ко Христу, кланялся ему, и говорит, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. На брезгливые взгляды окружающих там или еще чего-то, нарушение в какой-то мере закона. Он закон нарушил, как бы. Нельзя было приближаться, он приблизился. Нельзя этого делать. Вот. То есть он, несмотря на все это, он сделал эти шаги. Он преодолел препятствия, которые у него были. Для того, чтобы встретиться со Христом, нужно преодолевать препятствия. У каждого человека есть свои препятствия, но Христос желает встретиться с человеком. И здесь, братья и сестры, очень важно отметить следующий очень важный момент. Человек на пути ко Христу, к Богу, он видит только свои препятствия. Он видит, как ему тяжело. Он видит, как ему трудно. Он видит, как ему трудно выйти, а что дальше будет. У него свои проблемы, и он видит только свои. И героически их преодолевает. Но человек совершенно не думает, что Бог навстречу ему делает тоже очень много шагов. И причем гораздо больше шагов. И гораздо раньше. Ну вот в данном случае он говорит, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Скажите, Христос мог очистить его словом? Вот. Очистись, и все. Конечно, без проблем. Но Христос почему-то к нему прикоснулся. Вот зачем он это сделал? Ну вот ладно, к слепому, к слепорожденному там прикоснуться, да? Это же не заразная болезнь. Вот как бы к слепорожденному прикоснуться, там еще что-то, да, как бы понятно. Но это, вот что угодно, но только не прикасаться. Христос демонстрирует, что Он им не брезгует. Он свое желание исцелить его демонстрирует не потому, чтобы он больше прекратил распространять эту заразу, быстрее его надо исцелить. Не поэтому. Я прикоснусь к тебе. Я не брезгую тобой, я люблю тебя. Христос показывает свое отношение. Он делает больше, чем попросил его этот человек. Он сделал больше. Он показывает. Христос сделал этот шаг навстречу к нему. Давайте теперь посмотрим, что делает Христос. Человек исцелен. И казалось, это самое главное. Но Христос думает о чем? Он думает, что дальше с этим делать. Дело в том, что люди, мы с вами, мы, вот нам бы получить чего-то от Бога, а там мы справимся, что с этим делать. Вы знаете, рассказывают вот люди, что один богатый человек, очень богатый человек, и он говорит, вот, понимаешь, у простого человека даже в голову не придет, какие проблемы у богатого человека есть, у сильного богатого человека. Простой человек думает, вот бы заработать денег, там, порешать свои вопросы, вот, вот его проблемы. А у богатого человека знаешь, какие проблемы? Как сберечь эти деньги? Как их сберечь? Да их заработать меньше проблем, чем их сберечь. Понимаете, день и ночь спать нельзя. Нужно следить за курсом доллара. Нужно там, как, что, куда вложить, что сейчас, какие тренды, перспективы, куда, чего. Чуть-чуть прошляпил, все, ты без ничего остаешься. Там инфляция съела, тут вложение туда, недвижимость рухнула, это все, понимаете, это все вот как на сите. Человек на сите находится, его сеет то инфляцией, то чем, чтобы с него стрясти, все отобрать, понимаете. Жизнь так построена. Ну мы с вами люди, нас это как бы сильно не касается, у нас хоть тряси, хоть не тряси, нечего падать там. И вот как бы у нас нету этих проблем. Так вот, проблема вот в чем, что человек... Он больше как бы, ну, в своем сознании, чтобы получить бы от Господа что-нибудь. А когда получишь, мы даже не думаем, что потом с этим делать. Даже в голову не приходит. Главное бы получить, а что дальше? Так вот Христос, Он думает дальше. Этот прокаженный, для Него верх мечтаний – это избавиться от проказы. А что дальше с этим делать, Он даже не думает. Он даже не думает. Он даже не думает о том, что он сейчас прокаженный, и его друзья-алкаши к нему поэтому не приходят. Ну, я образно говорю. Понимаете? Они его не соблазняют, никакие грехи там с ним пить. Понимаете? А когда он вот это пройдет все, они начнут к нему ходить. Или еще что-нибудь такое будет, да? И всякие проблемы начнутся. Он даже об этом не думает, что дальше будет. Но есть тот, кто об этом думает. Как ему дальше жить. Как ему дальше жить? И поэтому Христос посылает его куда? Вот интересно, да? Ну, сказал бы ему, следуй за мной. Вот пошел бы или нет? Ну, скорее всего, пошел бы. Вообще так нормально, вот исцелил. Смотришь, там хлеб накормил, там, и все нормально как бы, да? Но Христос думает о чем? Чтобы он вернулся к нормальному образу жизни в том обществе, где он должен жить. А как это сделать? Когда-то он заболел этой болезнью, и священник признал его прокаженным. И его жизнь изменилась. Он стал жить за станом, изоляция и все прочее. Как его теперь вернуть? Иди домой. И дальше что? Он приходит домой, от него все шарахаются. Пришел, нарушил закон, ужас. Понимаете? Его нужно легализовать. И Христос ему говорит, иди к священнику. А зачем к священнику идти? А знаете зачем? А у Бога за тысячелетия раньше на законодательном уровне была предусмотрена процедура очищения от проказы. Была процедура. Вот давайте мы об этом прочитаем. Книга Левит, 14 глава, с 1 стиха написано. «И сказал Господь Моисею, говоря, вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить». Надобно его очистить. Приведут его к священнику. То есть очистить не от проказа его. Нет. Понимаете, о чем речь идет? То есть не то, что его приведут и священник от проказа очистит. Нет. Когда он очистится где-то от проказа каким-то образом, то чтобы его опять священник признал чистым, вот для этого его приведут к священнику. И смотрите, что будет. Приведут к священнику. Священник выйдет вон из стана. К нему туда. И если священник увидит, что прокаженный исцелился, уже исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищения двух птиц, живых, чистых, кедрового дерева, червленую нить и сопа и так далее. Там надо будет какие-то жертвоприношения приносить. И потом его объявит чистым. То есть, вот мне интересно, вот когда Бог давал этот закон, это Моисей писал, и, наверное, ему мысль пришла, да? Всем известно, что проказа болезнь неизлечимая. Зачем вводить эту норму в закон? Зачем ее вводить? Понимаете? Ну, представьте себе, вот, ну, как бы, если бы у нас в Министерстве здравоохранения была бы процедура, как бы, реабилитации после, там, допустим, онкологии, ну, я не знаю сейчас, вот, как бы, да, вот, четко прописанная схема, как человека после исцеления от онкологии, как вот он должен реабилитироваться. Всем известно, что это неизлечимая болезнь. Зачем эту норму на законодательном уровне вводить? Зачем? А дело в том, что прежде чем этот прокаженный в Новом Завете, он свои шаги героические делал к Богу, понимаете, первые шаги свои, навстречу, Господи, вот у меня вера, ты, вот если хочешь, ты меня вот можешь хотя бы чуть-чуть очистить. Понимаете? Он такие, вот, чуть-чуть только мне, Господи. А Бог уже тысячелетия раньше предусмотрел в законе, как тебя реабилитировать, как ты должен вернуться к нормальному образу жизни. Все у Бога прописано. Прежде чем ты еще родился, и твои родители, и все, уже у Бога эти шаги все были прописаны. Бог, ты сделал первые шаги к Богу. А Бог к тебе делал шаги тысячелетия раньше. Навстречу тебе делал шаги. Вот интересно, написано, пойди покажи священникам, принеси то, что положено. Для чего? Для свидетельства перед ними. Создается впечатление, что как будто бы надо вот чудо показать священникам, что Христос его исцелил. Поняли священники? Вот, Христос. Вот. Нет, не для этого. А для того, чтобы для священникам засвидетельствовать, что он исцелен, чтобы он его объявил чистым, и чтобы он законно мог вернуться в свой дом, и чтобы от него перестали шарахаться, а он нормально мог жить среди людей. Братья и сестры, посмотрите, что делает Христос. Человек только исцеление, хоть бы чуть-чуть мне. Христос больше делает, Он прикоснулся, Он показал, что Он им не брезгует. Христос не только дает ему здоровье, Он помогает ему реабилитироваться в обществе, войти в нормальный курс жизни. Христос наперед думает, пойди к священникам, иди, чтобы принеси все, что положено, чтобы по закону ты был чист, чтобы люди знали, что ты законно возвращен к нормальному образу жизни. Братья и сестры, когда мы делаем шаг навстречу к Богу, мы часто совершенно не думаем о том, сколько шагов и сколько тысяч лет назад Господь сделал навстречу нам. Мы об этом даже не думаем. Мы больше увлечены нашими, что вот у нас такая проблема, мы вот ее перешагнули, вот как это все, как бы вот, вот кто хочет покаяться, ой, встать, это же вот здесь 8 метров пройти, это же такое волнение, а потом молиться, это же вспотеешь аж. Понимаете, вот у нас такие большие проблемы, мы такой подвиг сделали, что мы покаялись, понимаете? А Христос навстречу, для того, чтобы эта встреча состоялась, уже тысячелетия назад, до нашего рождения, сделал шаги навстречу нам. И сейчас их делает. Поэтому его путь к нам, он гораздо длиннее, чем наш к нему. Путь Иисуса Христа к нам, он намного длиннее. Он больше шагов проделал, чем мы к нему. Поэтому, братья и сестры, вот подобно тому, как ребенок потерялся, там базаре там бывает иногда, раз там потерялся. И вот ребенок ищет маму. Сколько он ее ищет там? Плачет там, все туда-сюда, в радиусе 2-3 метров кричит, вопит там, все. Понимаете? Вот. А мама где там, кто знает, уже может быть далеко или еще что-то. Она его фактически находит. Понимаете? Но то, что она его ищет, он даже об этом не подозревает. Он думает только о своих переживаниях. Вот точно так же человек, он, идя к Богу, видит свои переживания, но не видит, сколько Бог сделал шагов навстречу ко мне. Поэтому вот в данном случае мы видим, что этот человек, он преодолел барьер, он подошел, он верил, что Христос может его исцелить. Может, его вера была, знаете, такой вот, как мы читаем в Священном Писании, «Верю, Господи, помоги моему неверию». Может быть, она такая слабенькая была. Но все равно этого было достаточно для того, чтобы получить от Бога исцеление. Есть причины определенные, по которым человек, имея возможность встретиться с Богом, он все равно этого не делает. Как мы уже вначале сказали, да, вызывают на выход, а он не идет. И вот у каждого человека есть определенные причины, почему он не идет, почему. И эти причины бывают разные. Бывает причина такая, что человек, он совершенно даже не представляет, в чем ему нужно покаяться. Даже не представляет. Я порядочный человек, работаю, все у меня нормально, все у меня хорошо. Чего мне каяться? Чего я грешен? Вот такая одна крайность бывает. Такая крайность. Я помню, когда в 92-м году, как раз это была война, здесь вот с ингушами проблемы были. Ну и как бы это актуально было сильно. И вот на библиотеке, христианская библиотека, ну там, люди подходят, неверующие, общаются. И вот встретился такой человек, ну надо покаяться перед Богом. Покаяться? А что покаяться? Я порядочный человек. Вы знаете, я даже муху не обидел. И он на полном серьезе меня убеждает, что он муху не обидел. Вот говорит, вот дома, когда муха есть, я ее не убиваю. Я окно открываю, вот так, занавеску, и я ее туда вот так вот провожаю. Он муху не убивает. И знаете, такой, смотришь на него, думаешь, может, правда, какой-то вот святой человек, прям орел над головой или еще. А потом, значит, кто-то из братьев говорит, а вот как вы смотрите, вот там вот сейчас вот ингуши напали, ух, их надо всех резать, понимаете? Он муху не обидит, а человека надо зарезать, понимаете как? Вот у людей такие вот какие-то бывают иногда, своя святость у них такая своеобразная бывает очень. Вот одна крайность. Почему человек может не идти? Вот я такой святой. Есть другая крайность, когда человек не может простить сам себе. Бог его прощает, а человек себе не прощает. Вот такое тоже бывает. Чтобы я приду к Богу с покаянием, да я такой грешник, Бог с такими, он даже на таких, как я, смотреть не будет. Это не для меня, Бог меня не простит никогда. Рассказывают за одного человека, тоже с ним встретились на благовестии где-то, на евангелизации, тоже вот надо покаяться, все, да, это не для меня. Как это не? Это для всех, Христос за всех умер. Да нет, я вот в Афгане служил, я убивал там, все, не, ну, это очень плохо, это очень тяжкие грехи, но Христос и за них тоже. Да нет, это все. А потом все-таки, значит, говорит, что? Я, говорит, однажды шел, ну, и говорит, а там же все вооружены, и дети, и взрослые, все. И вот маленькая девочка идет и увидела солдата, а там же не пойми кто чего, и значит, она раз, пистолет. Маленькая девочка, у нее пистолет уже, понимаете. И пистолет на него раз, и говорит, это самое, я раз как-то думает, кто первый, понимаете, что делать. Ребенок, ну, тут, до этого уже не думать. Автомат раз и убил. А потом подошел, смотрит, а пистолет не заряжен. Понимаете? Ребенок просто испугался, у него пистолет был, она просто себя хотела защитить. У него даже не заряжен был пистолет. Ребенок что понимает, понимаете? Война, люди в панике, в испуге. Девочка маленькая с пистолетом. Понимаете? Он ее убил. И вот теперь годы, десятилетия уже прошли, уже сколько лет прошло. И он говорит, я вот этот случай не могу себе простить. Понимаете? Ребенок просто испугался, я ее застрелил. Понимаете? Вот такие вот случаи бывают. И Бог готов простить, но человек себя не прощает. Вот такие крайности тоже бывают. И это тоже барьер, который мешает прийти к Богу. Он мешает прийти к Богу. Поэтому этот барьер тоже нужно преодолеть, перешагнуть через него и все-таки идти. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. От всякого греха. Есть проблемы, когда человек не то, что себе не может простить, а очень распространенная такая, знаете, крайность, которая мешает нам встретиться с Богом, когда человек не может простить другого человека. И это большая проблема. не может простить. И вы знаете, иногда бывает такое, что человек не может простить, и этот человек, которому он не может простить, может быть сосед, сотрудник на работе, а может быть даже очень близкий человек. И человек не может его простить. И проходят года, десятилетия, и человек не может простить. И вы знаете, что происходит? Написано в Священном Писании: в узах греха своего содержится он. Вот собственного греха, вот в этой клетке он сам содержится. Вот я не могу простить вот этого человека, и мое непрощение становится клеткой вокруг меня. Понимаете, я сам нахожусь в собственной тюрьме, потому что я не могу простить. Это очень тоже опасно. Тоже вот встретились мы на благовестии с одной женщиной. Она даже уже, ну, уже пожилая женщина, старая даже, можно сказать. Там что-то около 70 лет, ну так уже возраст солидный такой. Она слушала, после собрания мы с ней беседовали, общались. И она очень так вот, знаете, подошла, благодарила, все так интересно, хорошо. Но потом ближе к делу, все-таки как-то к Богу надо прийти, все. И тут, знаете, всплывает такой момент, что она, вот этот разговор упирается в тупик, что она говорит: я одного человека не могу простить. Ну, как-то потихонечку пытаемся объяснить, что, ну да, люди иногда плохо поступают, там все. Но все равно надо простить, потому что если мы не прощаем, то и Отец наш Небесный не простит нам. Это очень опасно. Поэтому нужно простить, чтобы Бог простил нас. Ну, в общем, в процессе разговора, не то, что мы как бы сильно не расспрашивали, но как-то она сама так стала делиться, и выясняется, что не может она простить своей собственной матери. Что когда-то в молодости, когда она молодая была, это 70-летняя женщина, когда была молодая, то ее мама против нее как-то плохо поступила там. Что-то там, то ли замуж ее сильно выдала не так, как надо было. Или, в общем, я даже не знаю, что там было. В общем, короче, плохо поступила. И вот прошли уже, наверное, лет 50 с тех пор. Ее мамы уже в живых нету. А она ее не может даже посмертно простить. Понимаете? И у нее это на повестке дня твердо стоит. Вот первый вопрос вот, о прощении грехов, там еще что-то. У нее это сразу всплыло. Все. Вот уперлась в это дело, и она не шевелится. Она, и знаете, так яро мы пытаемся объяснить, ну, как бы то ни было, может быть, у нее какие-то свои понимания были, ну, как бы, ну, в любом случае, ну, как-то надо простить все равно. Все равно надо простить. Тем более, что это мать, там, это еще как-то. Даже не говорите. Даже... И вы знаете, вот неприступная такая крепость. Но это было в Доме культуры где-то там все. Но мы говорим, что вечером у нас будет служение там, в Доме молитвы, как бы. Вот сказали адрес, ей дали, все, она пришла туда. Вечером, значит, смотрю, среди людей много. И смотрю, эта бабушка там сидит. Все. Значит, слушает, закончилось служение, ну, опять пообщались с людьми, опять с ней, как бы уже мы ее же знаем, уже знакомы, вот, и с ней общаемся, как бы беседуем, ну, и опять случайно все-таки вопрос спасения души, вопрос прощения, чтобы Бог простил нас как-то, вот сам невольно заходит. И смотрю, она говорит: да, конечно, надо подумать об этом, надо переосмыслить все, и смотрю, что все-таки какое-то влияние на нее оказало. Все-таки Слово Божие, оно живодейственно, оно острее меча обоюдоострого. И вот эти вот скалы, эти камни, которые такие были камни, которые непоколебимые были, понимаете, они как-то вот чуть-чуть как бы сдвинулись с места, сдвинулись. Я не знаю, что там дальше было, вот как бы, мы говорим, посещайте его, вот, дом молитвы вот здесь вот. Она даже удивлялась, я даже не знала, что в нашем городе есть... Дом молитвы, где вот, ну, как бы именно этот, ну, ей неизвестно было, как бы. Ну, приходите, посещайте, все, она как-то вот заинтересовалась. Не знаю дальнейшую судьбу, как там, что было. Но я знаю одно, что вот эта встреча, это был только один шаг один. Что Христос эту женщину нашел, вот, чтобы ей сказать какие-то слова. Я думаю, что Христос много шагов к ней делал. Он много раз с ней говорил и будет еще говорить. Это только маленький фрагментик был, который нам известен, потому что мы были участниками, но нам многое неизвестно. И Христос находит людей одного там, одного тут. Он идет навстречу, Он нас ищет. Мы блуждаем, мы думаем, что мы Бога ищем, мы так долго Его искали. Но мы, как ребенок на базаре, мы не там искали. И нам только казалось, что мы весь мир перевернули, чтобы Бога найти. А на самом деле Бог за нами ходит. Мы блуждаем, а Он за нами идет, и Он нас находит. Поэтому у Бога есть много любви к человеку, которая проявляется в том, что Он идет навстречу. Он идет навстречу. И для того, чтобы эта встреча произошла, нужно, чтобы Бог со своей стороны сделал шаги и человек со своей стороны. То, что Бог со своей стороны от самого сотворения мира делает шаги навстречу к человечеству, и в том числе лично ко мне и к тебе, в этом нет никакого сомнения. Но делаем ли мы к нему шаги или не делаем? Вот это очень важный вопрос, очень важный вопрос. Если тебе трудно сделать шаг навстречу к Богу, то ты не думай, что в этом есть что-то ненормальное. Ты не думай, что это непреодолимые препятствия. Это естественное явление. Это естественное явление. Для того, чтобы в этом мире что-нибудь хорошее найти, люди встают рано, идут куда-то, что-то приобретают, работают, напрягаются, короче говоря. А неужели для того, чтобы спасти душу собственную, не надо ни в чем напрячься? Преодолеть что-то, переступить через что-то, поволноваться, попереживать. Неужели этого не надо сделать? Это нужно сделать. Поэтому да благословит Господь, чтобы нам с вами видеть вот эти вещи. Еще очень важно помнить, братья и сестры, что вот этими вот следами или шагами навстречу к человеку может быть любой из нас. То есть для меня это случайность, а у Бога это план. Так было у апостола Павла. Когда-то апостол Павел... У него были свои планы, у него были свои переживания, ему предстоял суд, он требовал суда Кесарева, он должен был направляться туда, и вдруг среди всего этого на море шторм, корабль разбился, и вот они спасаются и оказываются на острове Мелит. И здесь вырисовывается следующая картина. Оказывается, весь этот шторм – это не случайное сочетание ветров, это не какие-то там беспомощные действия корабельщиков, что они не смогли вырулить, сели там на мель, еще что-то. Это все Богом было специально направлено, чтобы апостол Павел встретился с этими людьми. Бог делает навстречу шаги к этим людям, которые там живут, на этом острове, которые что-то знают о Боге, они верующие. Там жили верующие люди. Спроси их, вы в Бога верите? О, конечно, верим. Вот Павел, убийца, суд Божий его настигает. Змея укусила, он от моря спасся, от Бога не убежишь. Верующие, конечно, верующие. Они знают, что суд Божий существует. Но их верование недостаточно для спасения. И Бог идет навстречу к ним. Как? Павла раз туда закинул, хотя в планы Павла это не входило. Это шаги навстречу к ним, к этим людям. Бог нарушает иногда наши с вами планы для того, чтобы через нас повстречаться с кем-то. Чтобы мы несколько слов сказали, помогли там или еще, как кто-то сказал, проповедовать надо всегда и везде. Но иногда и словами. Понимаете? Всегда и везде надо проповедовать. Иногда даже словами надо проповедовать. То есть проповедовать делами в основном, да? Поэтому Бог усматривает, братья и сестры, чтобы вот эти встречи с людьми, они происходили. И для этого Он нас может повернуть куда-то, куда мы не думали. Но, братья и сестры, здесь иногда наступает проблема. Дело в том, что когда мы с вами настраиваемся на что-то, И вдруг резкий поворот. Вы знаете, что происходит? Когда машина разогналась в одну сторону, а потом резкий поворот, что бывает? То еще какое-то время машину несет в том направлении, куда она ехала. Хотя дорога уже поворачивает, но ее еще туда несет. Понимаете? Вот точно так же и у нас с вами. Мы с вами запланировали одно, мы делаем то, и вдруг Бог поворачивает куда-то туда, что-то поломалось, начальник не пришел, а мы ждали в очереди. И что происходит? Мы начинаем идти юзом. Знаете, юзом начинаем. Колодки дымятся у нас, мы начинаем злиться, что это такое, почему? Мы начинаем нервничать или еще что-то. Вот какие все плохие. Братья и сестры, а может быть, это же не случайность. Может быть, Бог усмотрел, что мы оказались вот в этот момент, в этой очереди зря здесь простояли, по нашему мнению, зря, а на самом деле это не зря, чтобы встретиться здесь с кем-то. И Бог через тебя кому-то хотел что-то сказать. Поэтому вот эти Божьи шаги навстречу к человеку, для этой цели Бог задействует и нас с вами тоже. Задействует. Но мы это не всегда распознаем. И когда мы не проникаемся в Божьи планы, то вот такие вот нестыковки происходят. Вот недавно мы дома работаем, что-то там делаем, я там все работаю, и со мной мой сын. Значит, и я что-то делаю, и мне нужен инструмент. Я не глядя на него, он же рядом со мной, он же мне помогает. Я не глядя на него, руку туда. А ничего не происходит, инструмент в руку не попадает. Я не понял. Я смотрю, а он сидит там и смотрит куда-то. Я говорю, дай. А он спрашивает, что? Понимаете? Я говорю, ты понимаешь, я тебя зачем позвал? Я тебя позвал, чтобы ты мне помогал. Ты не должен считать мух. Ты должен делать то, что делаю я. Вот я делаю эту операцию, и ты со мной мысленно это делаешь. И когда ты увидишь, что мне не хватает молотка, понимаешь? Поскольку ты это со мной мысленно делаешь, ты мне его сам дашь, просить не надо будет. Потому что ты вместе со мной работаешь. А если ты занимаешься другим делом, то, конечно же, я тебя уже зову, а ты все не поймешь, что мне надо. Но это мелочи жизни. А вот у Бога иногда мы тоже вот такие соработники бываем, понимаете? Бог хочет, чтобы мы вместе, чтобы через нас кому-то что-то донести, а у нас свои планы, у нас свои дела, и мы совершенно не можем даже понять, чего от нас Бог хочет. Что ему надо, не знаю. Вот чтобы этого не происходило, чтобы мы могли проникать в планы Божьи, нужно, чтобы мы мысленно занимались тем же вопросом, каким занимается Бог. А каким Он занимается главным вопросом? Спасение людей. И вот когда мы этой же задачей озадачены, то тогда Богу с нами легко. Он только простёл руку, а мы сразу, оп, надо это. Понимаете, да? И очень легко и приятно работать, когда не надо говорить. Ты еще даже не успел сказать, все, а уже подает. Потому что он головой здесь в работе. Поэтому да благословит нас с вами Господь, чтобы нам помнить, что у Бога глобальная задача, которую он достигает планомерно. Он это делает. Это делает Бог. При этом он иногда задействует нас с вами. И когда мы этим вопросом озадачены, то нам не трудно и не болезненно, когда наши планы почему-то сломались. Потому что мы понимаем, что кроме моих великих планов, есть еще более великие планы у Бога. Но когда мы этим не озадачены, то мы начинаем нервничать, злиться, что вот что-то не по-моему пошло, там еще что-то. Вот. Будем помнить о том, что Бог делает наши шаги навстречу лично каждому человеку. Он эти шаги делает и сегодня, и он хочет, чтобы встреча произошла с ним. Когда происходит встреча у человека с Богом, вот здесь происходят чудеса. Здесь происходят вещи, которые никогда никто другой не мог решить. Был прокаженный, стал здоровый. И кроме того, реабилитированный еще. Он пошел потом священником, показался. Закхей, кто он? Грешник. Архигрешник. Встреча со Христом. И то, чего его никто не мог убедить сделать, он это делает теперь сам. Изменения происходят серьезные. Почему? Человек лично встретился с Богом. И вот здесь происходят в сознании большие перемены, которые решают множество вопросов. И когда-то Христос сказал: «Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас». Будем помнить, что Бог сделал много шагов навстречу нам, но и от нас требуется сделать шаги. И если их сделать трудно, то все равно это стоит того. Сегодня еще будет, может быть, звучать призыв к покаянию, кто пожелает, это можно будет сделать чуть попозже. Но сейчас давайте мы с вами помолимся Богу и поблагодарим Его за то, что Господь нас с вами достиг. Он нас с вами нашел, Он нас с вами искал, и мы прошли целый этап, пока с Ним встретились. Мы поблагодарим Его за то, что Он благословляет нашу с вами жизнь. И мы с вами помолимся Ему о том, чтобы нам проникать в планы Божьи, чтобы нам быть у Него, ну, грубо говоря, хорошими подсобниками, не тем, которые мух считают, а которые вдумываются, что Он делает. И в нужный момент они тут как тут. Давайте мы об этом помолимся Господу. Аминь.